В эфире программа «Ни дня без науки». У микрофона Андрей Денисенко. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Сегодня у нас в гостях Владимир Яковлевич Беленький, декан механико-технологического факультета, доктор технических наук, профессор. Владимир Яковлевич занимается исследованием процессов в зоне электронно-лучевой сварки и разработкой методов управления процессом формирования сварных швов. Помогает мне вести передачу и разбираться в столь сложной теме, как обычно, Анатолий Александрович Ташкинов, ректор ПНИПО, профессор, доктор физико-математических наук. Добрый день. Добрый день, господа.
Добрый день.
Владимир Беленький, декан механико-технологического факультета Пермского политехнического университета, доктор технических наук, профессор. Научные интересы, исследования процессов в зоне электронно-лучевой сварки и разработка методов управления процессом формирования сварных швов. По сравнению с обычными способами сварки, электронно-лучевая сварка, широко применяемая на предприятиях аэрокосмической отрасли, имеет ряд преимуществ. Высокая концентрация мощности в электронном пучке, простота управления вводом энергии в металл, малые размеры зоны термического влияния, равнопрочность металла шва и основного материала. Эти преимущества обуславливают широкие технологические возможности электронного пучка для сварки активных, цветных и высокопрочных металлов, тугоплавких и жаропрочных сплавов, применяемых для изготовления ответственных изделий. Разработка новых бездефектных технологий электронно-лучевой сварки с управлением процессом формирования сварного шва является одной из актуальных задач современного сварочного производства. Ученые ПНИПУ занимаются изучением процессов в зоне воздействия мощного концентрированного электронного пучка на материал при электронно-лучевой сварке и разработкой на этой основе методов и систем управления формированием сварного шва с целью получения бездефектных сварных соединений в ответственных изделиях машиностроения и аэрокосмической техники. Разработка и внедрение в промышленное производство на предприятиях машиностроительного и аэрокосмического комплекса Пермского края бездефектных технологий электронно-лучевой сварки позволит повысить качество изготавливаемых изделий и снизить их себестоимость.
Владимир Яковлевич, если в прошлых программах я понимал еще что-то, здесь я вообще пас. То есть я про сварку знаю, что сварку изобрел Славянов. Да?
Да, и мы все пермяки очень этим гордимся, что она была изобретена в Перми.
Да, безусловный повод для гордости, есть памятник Славянову, но вроде бы это же древняя такая технология. А здесь ученый, профессор, занимается сваркой. Поясните, что это такое, что за технология, что, в чем принципиальное отличие?
Ну, я хочу отметить, что современные изделия машиностроения в аэрокосмическом комплексе, они связаны с новыми материалами, и многие традиционные методы сварки, в том числе изобретенная Славянова сварка плавлением, она не всегда позволяет получить необходимое качество сварных швов для этих изделий. И вот тут приходят на помощь современные методы сварки. Они называются сварка высококонцентрированными источниками энергии. И вот электронно-лучевая сварка, о которой мы сегодня предполагаем говорить, она как раз и является таким видом сварки и позволяет получить уникальные сварные соединения для современных материалов, жаропрочных сталей, титановых сплавов, разнородных материалов и других.
Концентрированный источник энергии – это что? Это лазерный луч?
В том числе лазерный луч. Лазерная сварка тоже относится к концентрированным способам сварки.
А что еще, кроме лазера?
Плазменная сварка. Там мы тоже дугу, которую изобрел Славянов, сжимаем потоком газа, и у нас получается тоже концентрированный источник энергии с значительно большей эффективностью, чем обычная сварочная дуга, которую мы привыкли видеть при сварке.
Но это ведь, наверное, не какие-то мобильные устройства, потому что все с детства привыкли, что сварка – это вот такая небольшая штучка, два провода, два электрода, дяденька в специальной маске, и мама говорит, не смотри на сварку, зрение испортишь.
Здесь сварка проводится на стационарном оборудовании, сварка происходит в вакууме, и дяденька уже не в маске, а зачастую в рубашке с галстуком и в хорошем костюме, поскольку сварка происходит в вакуумной среде, и он не контактирует непосредственно с деталями и с объектом сварки.
А применение вот этих высоких технологий в области сварки, лазер, плазма, где это чаще всего используется, где востребовано?
Ну, я хочу сказать, что электронно-лучевая сварка, она не является каким-то экзотическим видом сварки. На наших пермских предприятиях, в аэрокосмическом комплексе, на заводах машиностроительных, она применяется уже более 30-40 лет. И поэтому, если вы заметили по теме нашего разговора, мы занимаемся совершенствованием этого способа сварки, то есть разработки методов, которые позволяют еще более повысить качество сварных швов и их воспроизводимость. А это очень востребовано в аэрокосмической технике.
А вот, Владимир Ильич, про саму технологию мы хотя бы несколько слов успели сказать. А когда мы говорим качество сварного шва, то что вообще, какое качество хорошее, какое плохое? Чем характеризуется качество сварного шва?
Ну, качество сварного шва, конечно, в первую очередь характеризуется отсутствием дефектов. Потому что при сварке существует очень много видов дефектов, с которыми сварщикам постоянно приходится бороться. Кроме того, конечно, механические характеристики швов имеют очень важное значение, потому что к швам, которые стоят в самолетах, в ракетной технике, в современных изделиях машиностроения, предъявляются очень высокие требования по прочности и по надежности этих сварных соединений. И надо сказать, что если при обычной сварке 80% прочности от основного металла считается нормальным, то мы при электронно-лучевой сварке иногда достигаем даже прочности выше основного металла за счет того, что мы в вакууме его переплавляем, удаляем из него лишние примеси, и наше сварное соединение получается прочнее, чем металл вокруг него.
Да. А этими технологиями можно сваривать разные металлы? Насколько знаю, там есть какие-то определенные сложности, да, сварить, ну, я не знаю, там алюминий с титаном. Да, или алюминий с титаном.
Ну, надо сказать, что Славянов, и в музее Славянова этот образец имеется, сделал стакан из 8 различных пластинок различных материалов. Вот. Конечно, прочностные характеристики сварных швов вызывают определенные вопросы, но как сам образец, он до сих пор стоит в музее Славянова, где разные металлы превращены в одно целое изделие. Поэтому, конечно, ограничения определенные есть. Но, тем не менее, используя вот этот способ сварки, электронно-лучевую сварку, мы часто свариваем разнородные металлы, которые не свариваются обычными видами сварки. Например, бронзу с высокопрочной сталью.
А вы говорили о дефектах. Эти дефекты, они к каким рискам могут приводить?
Дефекты сварных швов, особенно скрытые дефекты, они представляют очень большую опасность и могут привести к поломкам, например, аэрокосмической техники непосредственно во время полета. Поэтому к швам сварным для такой техники предъявляются очень высокие требования. И, конечно, применяются различные методы контроля, в том числе рентгеноконтроль, ультразвуковой контроль, который выявляет вот такие дефекты. При электронно-лучевой сварке, возвращаясь к нашему способу, они минимальны.
Угу. Ну вот про контроль, если говорить, то есть это получается единый некий комплекс, да, здесь же сваривается, здесь же контролируется, то есть это, ну, некий очень большой агрегат должен быть.
Нет, сварка у нас производится отдельно, а контролем, как и везде, на заводах занимаются специализированные лаборатории по контролю металлов.
А кто из пермских предприятий является вашими заказчиками, вашими партнерами? То есть, есть ли на пермской земле компании, которые востребуют ваши научные разработки?
Да. Как я уже говорил, электронно-лучевая сварка применяется и на пермском заводе «Машиностроитель», и на моторостроительном заводе, на объединении «Протон». То везде этот процесс востребован, и востребованы, соответственно, наши результаты, и мы работаем вот с предприятиями, которые я перечислил.
А у вас есть какие-то совместные проекты, может быть, образовательные, по подготовке студентов, либо, может быть, они заказывают какие-то прицельные исследования, вот звонят вам и говорят: Владимир Яковлевич, будьте добры, надо решить такую-то задачу, сами не справляемся, помогите.
Да, именно в таком плане ряд договоров нами ведется по проблемным вопросам сварки на наших предприятиях. Кроме того, мы недавно выигрывали грант правительства Пермского края по созданию международной исследовательской группы, так как наши коллеги из Болгарии имеют тоже очень большой опыт в области электронно-лучевой сварки, и мы 3 года очень удачно с ними сотрудничали. Они приезжали на мастер-классы. Мы выезжали в Болгарию, рассказывали о наших достижениях. И вот в 2014 году завершили успешно эту работу по гранту.
Угу. А Владимир Яковлевич, можете привести конкретные какие-то все-таки примеры? Ну, чтобы человек, летя, например, в самолете, да, мог понимать, что в этом самолете вот такие-то детали, они сварены при помощи технологий, которые на Пермской земле были разработаны и внедрены.
Да, взять авиационный двигатель.
Давайте возьмем.
Например, ПС-90А, то все лопатки сварены с использованием электронно-лучевой сварки.
Угу. Ну, то есть, они привариваются, да?
Да, они привариваются с помощью электронно-лучевой сварки и обеспечивают надежную работу этого двигателя в течение длительного времени.
Ясно. Так, о чем бы еще...
Возникла все-таки такая у нас технологическая часть нашего разговора. Владимир Ильич, а какие основные, ну, скажем так, направления, тренды вот современной науки все-таки в области вот этих сварочных технологий? Мы заняты поиском, когда мы говорим о технологиях, мы заняты поиском, совершенствованием среды, в которой происходит сварка. Мы занимаемся созданием новых высокоэнергетичных аппаратов, я не знаю, там, установок, да, что позволяет нам все более и более концентрировать энергию. Мы изучаем свойства материалов и выдаем рекомендации при свариваемости, каких материалов можно добиться лучшего качества, а какие все-таки материалы пока не дают должного качества. Вот какие основные направления научные и у нас в Перми, и в целом, если говорить, ведь наука, она не ограничивается только потребностями пермских
предприятий. Ну, если в целом говорить, то, конечно, все три момента, которые вы затронули, они есть, но именно наш научный коллектив занимается изучением процессов, которые происходят, когда мощный электронный луч взаимодействует с металлом свариваемой детали. Оказалось, что эти процессы очень сложные с физической точки зрения. Наш научный коллектив изучает их с целью совершенствования качества сварных соединений, а именно применения различных воздействий на электронный луч как инструмент для сварки. То есть мы применяем различные периодические осцилляции электронного пучка, модуляции тока этого пучка только для того, чтобы обеспечить заданное качество сварных швов. И параллельно изучаем физические процессы, строим математические модели для того, чтобы внести вклад в науку о взаимодействии электронного пучка с металлом.
А основной технологический принцип – это все равно плавление материала?
Да, это электронно-лучевая сварка относится к области сварки плавлением. То есть электронный пучок, мы его получаем в электронные пушки. Ну, чтобы популярно представить, это можно представить как в старых телевизорах кинескоп, который давал электронный луч. У нас точно такая же пушка, только на несколько порядков мощнее. А вместо экрана у нас свариваемая деталь. И если в телевизорах электронный луч рисовал изображение, которое мы смотрели, то здесь электронный луч ударяется в металл, всю свою энергию, эта энергия очень большая, киловатт и десятки киловатт, он выделяет в очень маленькой области. Эта область разогревается, и получаются уникальные сварные швы. Они отличаются от швов при обычных видах сварки, что они очень узкие, глубокие и минимально воздействуют термически на металл. А это очень важно при сварке, потому что никакой металл не любит, когда его лишний раз разогревают сварщики.
Но все-таки в этом смысле кто, ну, грубо говоря, кто является потенциально хотя бы вашими научными конкурентами,
может, да, быть, партнерами,
да. Вот кто? Вот вы печатаете статьи, да? И одновременно читаете чьи-то статьи вот в этой же области. Вот где мы можем говорить, что примерно та же самая наука, ну, каким-то образом тоже развивается?
Ну, мы увлеклись таким разделом, как использование различных вторичных процессов. А что это имеется в виду? Вторичные, которые покидают зону сварки, рентгеновское излучение, электронные потоки, использование их для контроля за процессом сварки. Это, в общем-то, достаточно... узкая область, и здесь мы имеем определенный приоритет, даже международный, так как наши члены нашего научного коллектива докладывали совсем недавно в Лондоне, в Японии, в Корее, в Китае, и были с интересом встречены доклады. То есть в этой области сейчас у нас в России практически не занимается никто. А в целом изучают процессы электронно-лучевой сварки, конечно, и сварщики Санкт-Петербурга, в Москве несколько вузов очень плотно занимаются электронно-лучевой сваркой. в частности, научно-исследовательский университет МЭИ, который раньше назывался Московский энергетический институт, МВТУ имени Баумана. Да, да, да.
Угу. А вы сказали вот про использование электронов, электронного пучка, который используется в сварке, собственно говоря, при его же задействовании в контроле. Можете подробнее рассказать, как это
технология? Или результатов его воздействия?
Контроль при сварке, он обычно традиционный. Это рентгеновское просвечивание свариваемых швов с целью выявить внутренние эффекты, ультразвуковое исследование, которое тоже позволяет электронный луч.
Но я понял, честно говоря, так же, как наш ведущий, что... Как вы сказали, мы увлеклись, использовали вот этот термин. Я так тоже понял, что все-таки в процессе, в самом технологическом процессе, при воздействии высокоэнергетического пучка с сплавляемым материалом, видимо, происходят какие-то процессы выделения чего-либо.
Да, 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 да.
Да, каких-то да, вторичных.
Да, да, да. Поэтому мы их называем вторичные процессы.
Так. Вот. И вы сказали, что да, процессы. Да, 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 что меня тоже это, честно говоря, заинтересовало, потому что я тоже вот в сварке только вот в гараже так иногда приходилось самому что-то. А вот эти вот вторичные процессы, которыми вы увлеклись, я тоже так понял, что их изучение каким-то образом позволяет управлять процессом, контролировать его ход. Не потом, когда уже все сварено, и мы увезли все это в лабораторию, и там ультразвуковыми методами, там еще какими-то определили качество, а прямо в ходе технологического процесса.
Да, вы как раз очень четко сформулировали то, чем мы занимались.
А вы от этого попробовали отречься. Вот вы нам про это еще раз расскажите, вот на примере на каком-то, или вообще как это происходит?
Когда мощный электронный пучок воздействует на металл, то возникает очень много сложных физических процессов. В частности, вторичное рентгеновское излучение очень мощное, и поэтому нам приходится сваривать в камере с толщиной стенки до 20 миллиметров, иначе оператор-сварщик может оказаться облученный рентгеновским излучением. Кроме того, электроны пучка, соответственно, отражаются упруго и в противоположную сторону летят.
Вторичный поток.
Да. Да. Кроме того, среди вторичных электронных потоков можно выделить поток термоэлектронной эмиссии, потому что любой нагретый металл, он излучает поток электронов. И даже независимо, греем мы его электронным лучом или лазерным, этот поток существует. И вот именно эти потоки мы пытаемся измерить с помощью датчиков, установленных над зоной сварки непосредственно во время сварки. Оказалось, что эти потоки, они не стационарные, они имеют очень сложные спектры колебаний. И вот изучая эти спектры, выделяя из них какие-то составляющие, мы их используем для того, чтобы организовать обратную связь и управлять процессом с целью его стабилизации и получения нужных характеристик качества.
Угу. И в этом заключается вот элемент такой новизны,
да, в изучении
этих процессов.
Да. Мы получили 5 патентов вот по способам контроля по этим вторичным процессам.
Уже, вот, наука и практика – это вещи близкие, но не всегда все-таки полностью вот, легко соединимые. Вот все-таки до каких-то практических результатов здесь вы уже доходите, то есть изучая вот эти вот вторичные процессы, да, научившись их регистрировать, зафиксировав их нестационарность при стационарных, как я понимаю, воздействиях. Потому что если вы самим лучом пульсируете, то, наверное, у вас и ответная реакция будет пульсирующей. А я вас так понимаю, что у вас воздействие стационарное, а реакция идет какая-то нестационарная. В чем, конечно, для ученого это очень интересно. Но практический-то результат какой-то.
Практический результат, что нами уже много лет назад созданы и сейчас совершенствуются способы и устройства контроля процесса сварки. Мы контролируем, в частности, один из важных параметров, который отсутствует при обычных видах сварки, но очень важен при электронно-лучевой сварке, это фокусировка электронного пучка. То есть мощность теплового источника, который обычно мы измеряем при обычных видах сварки, здесь является недостаточной, а фокусировка, она еще определяет концентрацию этой мощности. И вот как раз фокусировка является очень сложным параметром, часто связанным с субъективным фактором оператора, сварщика. И поэтому наши методы контроля и наши приборы, которые стоят уже на некоторых пермских предприятиях, они позволяют понизить квалификацию оператора. То есть они эту фокусировку позволяют определить с высокой точностью. В некоторых случаях до нас ее определяли на глаз. И это требовало очень высокие, предъявляло очень высокие требования к оператору, сварщику. Я помню, когда я заканчивал наш пермский политех, многие мои коллеги-сварщики работали на Пермском моторостроительном заводе, он по-другому тогда назывался, операторами-сварщиками. То есть, имея диплом инженера в кармане, они работали рабочими, потому что требовалась высочайшая квалификация. Наше оборудование, а сейчас мы не только контролируем, но и осуществляем обратную связь, то есть, у нас есть ряд систем, и мы их демонстрируем нашим предприятиям, которые вообще исключают влияние человека.
До уровня создания неких технических объектов.
Технические объекты конкретные, да, с использованием промышленных компьютеров, они такие устройства у нас, в частности, работают на пермском предприятии «Протон», на машиностроителе.
Владимир Яковлевич, мы поговорили с вами о конкуренции. Давайте поговорим о сотрудничестве. С кем, может быть, из научных центров международных, зарубежных вы взаимодействуете вот в этом направлении, с кем обмениваетесь опытом?
Ну, рассказывая о нашей международной исследовательской группе, которая существовала в Перми с 11 по 14 год, я затрагивал как раз сотрудничество с болгарскими учеными, а это именно Институт электроники Болгарской академии наук, и в частности профессор Георгий Младенов, который является очень крупным специалистом в области физики электронно-лучевой сварки, имеет много публикаций, известен в мире как ученый в этой области. И хочу отметить, что вот совсем недавно у нас вышла совместная монография вместе с профессором Младеновым, которая так и называется «Электронно-лучевая сварка», которая содержит и важные научные результаты, и результаты, которые будут полезны нашим студентам и магистрам.
Вернемся в студию после короткой паузы и продолжим общение с Владимиром Яковлевичем Беленьким. Добрый день. Продолжаем программу «Ни дня без науки». У микрофона Андрей Денисенко, в студии Сергей Слободин. Помогает мне сегодня вести программу Анатолий Александрович Ташкинов, ректор ПНИПО. Здравствуйте.
Добрый день.
И в гостях у нас Владимир Яковлевич Беленький, декан механико-технологического факультета, доктор технических наук, профессор. Здравствуйте, Владимир Яковлевич.
Здравствуйте.
Общаемся мы о интереснейшей, как оказалось, теме, неожиданно для меня, по крайней мере, интересной темой оказалась электронно-лучевая сварка. Напомню, для тех, кто пропустил первую часть передачи, Владимир Яковлевич специалист как раз в этой области, и при помощи лазеров и плазмы и других пучков энергии Владимир Яковлевич сваривает что угодно с чем угодно. Конечно, не лично сваривает, но разрабатывает технологии, которые позволяют это делать. Владимир Яковлевич, хотелось поговорить сейчас об образовательной составляющей вашей деятельности. Скажите, ну, вот на днях у нас буквально был в гостях представитель политеха, который занимается кибернетикой, робототехникой и умными домами, и, в общем, ну, такими магическими вещами, которые сегодня для молодого человека выглядят привлекательно, да? А у вас вроде бы сварка. Скажите, есть ли конкурс на это направление? Стоит ли очередь из желающих изучать и продвигать сварку при помощи электронно-лучевых?
Ну, пучков. Как декан механико-технологического факультета, я в целом хочу сказать, что машиностроительные профессии не только сварка, но и литейное производство, но и металловедение, и механическая обработка, они, конечно, востребованы, потому что наш Пермский край, в нашем Пермском крае достаточно много машиностроительных предприятий, где востребованы специалисты высокой квалификации. Ну, а что касается сварки, то, конечно, на сварку идут много молодых людей, потому что это достаточно интересная профессия. Я сам поступал в 70-м году прошлого века на сварку, потому что именно мне показалась сварка достаточно перспективной и интересным направлениям. Ну, нужно сказать, что демографическая современная обстановка, она, конечно, немножко уменьшила поток высококвалифицированных школьников, скажем так, если, может быть, я неудачно применил термин, на, я наши думаю, специальные, удачно, да. На нашу специальность. И, конечно, конкурс у нас ниже, чем в прошлые года, но, тем не менее, специалисты-сварщики востребованы, и наши школьники об этом знают. Кроме того, мы, конечно, ведем большую профориентационную работу, то есть рассказываем об этом в школах, показываем различные наши ролики, снятые на факультете, которые тоже призваны, так сказать, на нашу специальность школьников.
Владимир Яковлевич, вот расскажите, пожалуйста, более подробно про свой путь в этом направлении, потому что я в свое время начитался Булгакова, «Записки врача», «Романтика», и я, соответственно, двинул в медакадемию за вот этой вот всей романтикой. Чего надо начитаться, чтобы пойти заниматься сваркой? Вот что человека должно туда увлечь?
Ну, меня в значительной степени увлекло и то, что сварка в значительной степени связана с электротехникой и электроникой, которая меня очень интересовала, и те знания, которые я к концу обучения в школе приобрел в области электроники и электротехники, я предполагал, что я смогу хорошо применить именно в сварке, где это востребовано. И, в общем-то, это оказалось не ошибочным.
Я когда школу заканчивал, и передо мной тоже был выбор, и я тоже понимал, что где-то буду выбирать вот в области там физических специальностей, да, вот точно не медицинских и не гуманитарных, но мне бы и в голову не пришло, что сварка, вот как школьнику, сейчас-то я это понимаю, связана очень сильно с физикой, высоких энергий, и тем более с электроникой. Вот сейчас-то я это понимаю. А как объяснить это сегодняшнему школьнику? Вот есть школьник, который хорошо изучает, и ему и нравится изучать физику.
Да. Молодой человек, обдумывающий
житие. И он понимает, что да, что, ну, вот, с другой стороны, не просто абстрактную физику, теоретическую физику, а ему хотелось бы, чтобы это была будущая профессия. Вот насколько они понимают, что сварка – это та самая специальность, и вообще сварочные технологии. Вот мне кажется, вот мне бы это в голову не пришло.
Ну, во-первых, здесь большую роль играет такое мероприятие, как День открытых дверей, который проводится и в целом в нашем университете, и наш факультет еще дополнительно проводит, и контингент школьников там достаточно большой, когда они видят наших сварочных роботов, видят красивые электронно-лучевые установки, в которых, значит, электронный луч почти невидимый сваривает какие-то детали, видят плазменные установки, стенды, которые позволяют тоже получить уникальные сварные соединения. У них возникает определенный интерес, и кроме того, многие из этих детей имеют родителей, работающих на наших машиностроительных предприятиях, и те тоже вкладывает определенный интерес у школьников к различным технологическим процессам машиностроения, в том числе сварки.
А насколько, вот мы опять же отталкиваемся от предыдущих передач, насколько для вашего направления образовательного, связанного со сваркой, это сегодня, это раньше, это была подготовка инженеров, сегодня она модернизировалась и разбита на два уровня. Это подготовка в начале бакалавров, а потом уже после окончания и получения диплома бакалавра подготовка магистров. А насколько обучающая компонента, а вернее, обучающий процесс содержит научную компоненту? Вот ребятам ведь интересно не просто ходить на лекции, делать лабораторную работу номер один, а потом лабораторную работу номер два, но и пробовать что-то делать такое, что выходит за рамки вот обычного учебного процесса. Вот есть ли здесь у них какая-то основа для проявления своих, я не знаю, там, творческих, может быть, даже каких-то элементов?
Ну, тут надо сказать, что на кафедре имеется НИРС, научно-исследовательская работа студентов, и мы стараемся студентов уже младших курсов привлекать к исследованиям, которые ведут магистры, и наш научный коллектив, который состоит из студентов младших курсов, далее магистра и аспиранта, то есть такая вертикаль возникает, он втягивает уже студентов младших курсов в науку по сварке, которая на кафедре сварочного производства, а ее руководитель профессор Щицын Юрий Дмитриевич. На этой кафедре есть такие возможности заниматься наукой, если у студентов есть склонность к этому деятельности.
Я еще тогда, если можно, да, конечно, конечно. И, наверное, многим это будет интересно. Мы в целом в университете проводим постоянно социологические опросы студентов. А чем им интересно заниматься, кроме как учиться? Конечно, мы проводим опросы, связанные с учебой, но все-таки.
Какие ответы?
Опросы показывают постоянно более 50% студентов хотели бы во время учебы в университете заниматься физкультурой и спортом. Дополнительно к урокам физкультуры. Причем, да, более 50%. Причем многие из них говорят, что они не то, что хотели бы там разряды выполнять или там, значит, вот в каких-то соревнованиях участвовать, а просто вот,
для себя.
Играть в футбол, в волейбол с друзьями, не обязательно вот в рамках только своей студенческой группы, но вот чтобы это было. И мы последние 3-4 года очень много делаем для создания дополнительных возможностей в этом смысле для наших студентов. Примерно 20% студентов хотели бы во время учебы в университете заниматься в творческих коллективах, связанных с культурой художественной и КВНовским, и клуб интеллектуальных игр, и вот все, что с этим связано. Процентов 20. А вот заниматься научной, ну, слово «работой», может быть, назвать ее сложно, но научным творчеством, постоянно показывает 16-17%. На самом деле это немало. Но эти 16-17% неравномерно распределены еще и среди разных специальностей.
Между факультетами.
Да, и специальностей. Вот ваша оценка именно ваших студентов. Вот на факультете и на вашем сварочном направлении. Вот не просто поднять руку, да, хочу, а потом более-менее на постоянной основе, вот как вы говорите, с младшего курса. Ну, все равно ведь не все, кто пришли учиться, вот с младшего курса ходят в лаборатории и там чего-то дополнительно изучают, там, не знаю, в микроскоп разглядывают или там по ночам читают научные статьи для того, чтобы завтра прийти к своему руководителю.
Или просто лазерным лучом любуются.
Ну, конкретные цифры, конечно, мне трудно сказать, но я думаю, что это еще чуть-чуть меньше тех цифр, которые вы назвали. То есть, это порядка 10%. Студентов начинает проявлять интерес. Кроме того, я немножко хочу еще упомянуть, снова вернуться к профориентационной работе. У нас сейчас есть такой ее раздел, когда мы школьников пытаемся привлечь к научным исследованиям. В частности, лаборатория металловедения и термической обработки вот такой опыт имеет. И школьники, даже еще учась в школе, каким-то образом в небольшой степени, но задействованы в научных исследованиях, которые проводит наш университет.
Что они делают конкретно? Что можно поручить школьнику? Какой спектр задач ему можно выдать?
Ну, вот в частности, тех, которых привлекает кафедра металловедения и термической обработки, это исследование свойств металлов. Исследование свойств металлов, то есть...
В чем это заключается?
Благодаря, в частности, руководству университета на кафедре металловедения и термической обработки, я немножко ухожу от сварки,
уникал, да.
Создали уникальную металлографическую лабораторию, на нее были потрачены очень большие средства, но эта лаборатория вызывает восхищение даже у московских и санкт-петербургских посетителей нашего факультета.
Она на базе политеха.
Она на базе политеха и, сказать, привязана к кафедре металловедения и термической обработки.
То есть
там совершенно уникальные приборы для исследования металла. И, конечно, школьнику это бывает очень интересно.
То есть, вот он не просто у комара хобот в микроскоп,
да.
Как любят это в школьных лабораториях показывать и говорят, смотри, вот какой микроскоп, что это такое, и вот хобот, вот. А тут-то он тут что?
Микроскопы, которые показывают структуру металла, как она меняется в процессе различных воздействий, более того, это все выводится на экраны мониторов, производится, компьютер просчитывает химический анализ составляющих этих материалов, и вот все это в комплексе, конечно, это производит сильное впечатление. И в том числе на школьников.
А есть какая-то статистика, уже вот вы вовлекли некоторое количество школьников вот в эту профориентацию, да, в это дополнительное образование. Какая часть из вовлеченных в итоге попала к вам в качестве студентов?
К сожалению, такой статистики нет.
Ну, по оценкам.
Ну, по оценкам, наверное, каждый пятый уж точно идет к нам, поскольку это его интересует.
Ну, это здорово, здорово. Так, что у нас еще осталось?
Владимир Яковлевич, а насколько, с вашей точки зрения, все-таки сюда приходят ребята с уверенными знаниями именно по физике? Вот не просто, вот в среднем я знаю все: химию, физику, математику, где-то даже там черчение, может быть, маленечко в школе научился. Ну и, как вы говорите, родители работают, там от знакомых узнал, знаю, что все равно работу найду, потому что это сварка, и она везде нужна. А вот по вашим оценкам, все равно вот, по крайней мере, из области ваших научных интересов, да, понятно, что мы говорим о исследованиях на стыке физики и технологий. Так ведь, по сути дела, да? И, в общем, знание основ физики, умение, наличие представлений о современной физике, физике высоких энергий, здесь является очень важным. Вот есть ли среди поступивших студентов, поступающих студентов, именно те ребята, которые, ну, вот понимают, что эта специальность связана с исследованием в области физики?
Ну, я думаю, это, конечно, единицы. Это единицы.
Они
Но тем не менее, мы их выявляем и включаем в научный процесс. И вот сейчас у нас несколько магистров, которые делают очень интересные магистерские диссертации, которые начали заниматься наукой, не поступив в магистратуру, а уже обучаясь даже на младших курсах бакалавриата.
Я пытаюсь задать этот вопрос, потому что меня тоже, честно говоря, в бытовом смысле, ну, вот сварка, да, ну, вот вроде, ну, как образование, просто. Профессия массового спроса, да, тоже понятно, но науку делают личности, понимаете, и не всегда, грубо говоря, из 100 человек, там, 5% это будут вот будущие там люди, которые будут развивать, как вы, там, получать новые результаты, заниматься новыми технологиями. И есть все-таки специальности, в которых это по традиции существует, и вот те самые единицы, они все равно там концентрируются более существенно. А есть специальности, которые требуют, вообще говоря, дополнительных усилий, чтобы в них с самого начала пришли, а потом и проявили себя. Вот те единицы, которые, ну, вот более фундаментально, более глубоко относятся ко всему, что связано с физикой и со сварочными технологиями, и, собственно, которые потом и будут развивать науку, и которые и будут обеспечивать технический прогресс в этой области.
Ну, тут надо сказать, что достаточно высококвалифицированный состав профессорско-преподавательского состава кафедры сварочного производства, преподавая дисциплины, связанные со сваркой, они пытаются привить интерес студентам к научным исследованиям, к тем каким-то особенностям, которыми они сами занимаются. И вот это тоже в определенной степени влияет на привлечение студентов в науку.
Для справки могу сказать, что не случайно задаю этот вопрос. У нас, скажем, много кафедр в университете. Так вот, кафедра именно, на которой профессором работает Владимир Яковлевич, он декан всего факультета, но профессором он работает на кафедре сварки. Так вот, по числу докторов наук, в общем числе преподавателей, это кафедра лидер университета.
Как удивительно.
Да. Вот. У кафедры есть еще одно направление, которое, может быть, мы не успели затронуть, и которое, я знаю, является привлекательным для абитуриентов. На основе своих международных контактов кафедра уже студентов активно отправляет в зарубежные университеты на стажировки, на вот такие вот программы обмена. И, в общем, ребята об этом знают. И для них это тоже привлекательно, потому что далеко не на каждой кафедре в процессе обучения вы имеете возможность, скажем, выехать в Магдебург там, на месяц, там, на полтора, для того, чтобы вот пройти там практику. Не просто на, никого не хочу обидеть, но на пермском предприятии, но и вот такого рода практику.
Да, я хочу сказать, что это, правда, было лет 15 назад. Я сам ездил со студентами в институт, в университет имени Отто фон Герике в Магдебург. И результатом этой поездки было в том числе и положительное мнение немецких ученых-сварщиков о квалификации наших студентов. Они нам показали себя очень положительно.
Да, я знаю, что наши немецкие, и не только немецкие профессора, коллеги, они приезжают к вам на защиту дипломных выпускных работ, значит, наших студентов, а вы, соответственно, приезжаете к ним, и тут такой вот обмен происходит довольно активный. Вот. А учитывая, что в большей степени эти контакты вот именно в этом направлении, в образовательном, как мы говорим, в обмене студентами, традиционно почему-то развивались именно с Германией, то кафедра пыталась и пытается особенно заниматься привлечением к себе не только тех, кого интересует физика и технологии, а тех, кто еще неплохо знает немецкий язык или, по крайней мере, хочет его изучить, потому что ни для кого не секрет, что сегодня английский превалирует среди,
да, конечно,
среди изучений, и он и является основой международного общения, и в этом смысле гораздо более привлекателен для ребят как объект изучения. А вот здесь потребовался немецкий язык.
То есть, друзья, если у вас ребенок изучает немецкий язык, ему в сварку.
Более того, несколько наших студентов и аспирантов после завершения такого взаимодействия с немецкими нашими коллегами остались работать в Германии.
Ну, им не повезло. Повезло тем, кто после общения вернулся в Россию и делает успешную карьеру у нас.
Владимир Яковлевич, раз такой мощный научный потенциал, скажите, пожалуйста, на примере, опять же, Славянова, да, вот была некая неразрешимая задача, то есть два куска металла надо было между собой каким-то образом соединить. Славянов ее решил, таким образом совершив некий технологический прорыв, да, выведя, ну, можно сказать, цивилизацию на новую ступень развития.
Совершенно точно.
А перед вами сейчас стоят какие-то глобальные задачи, которые пока решить не можем при всем научном потенциале. Ну, я не знаю, что это может быть, сварка силы и мысли, и что еще?
Ну, к сожалению, таких глобальных задач сейчас перед нами не стоит. Мы стараемся решить какие-то конкретные технологические проблемы именно для нашего машиностроительного комплекса города Перми, потому что это востребовано. Поэтому...
А если говорить вообще о науке, связанной со сваркой и со сварочными технологиями, какая глобальная задача сегодня, ну, вы ее видите, вы ей не занимаетесь, но, в принципе, может существенно изменить ситуацию в области свариваемых, не знаю, материалов еще. Вот решение какой глобальной
задачи? Я думаю, что...
Вот сварка мыслью может
изменить? Нет, сваркой мыслью нет, но вот сваркой мощными лазерами, которые сейчас появляются, это очень перспективное направление, потому что лазерная сварка существует давно, но мощных и надежных лазеров в мире не существовало. И вот сейчас появление современных оптоволоконных лазеров, которые представляет собой просто шкаф, из которого идет световод, и его можно разместить даже, развести на несколько сварочных постов, то это, конечно, очень будет перспективная задача. Более того, почему сейчас лазерная сварка применяется мало, потому что если электронно-лучевая сварка у нас идет в вакууме, и мы имеем все преимущества вакуумной защиты зоны сварки, это очень важная задача при сварке, защитить зону сварки от воздействия газов.
Ну, да. Как хирург должен защитить ту область, в которой он
при сварке ее защищает и газами, при сварке ее защищает флюсами, но вакуум – это самое лучшее, и, как посчитали экономисты, очень дешевая защита. Вот аргонодуговая сварка, широко применяющаяся на наших предприятиях, там зона сварки защищается аргоном. Так вот, откачка вакуума, как посчитали экономисты, в 36 раз дешевле, чем использовать аргон для защиты зоны сварки. Но современные лазеры, они сваривают на воздухе и в аргоне, и вот плазменное облако, которое возникает над зоной сварки, она поглощает значительную часть лазерной энергии, поэтому лазерная сварка, она не прижилась. А вот использование лазерной сварки в вакууме, и мы планируем этим заняться, как только лазеры станут чуть дешевле, чем $1 миллион стоить, такие мы планируем заняться, то это будет очень перспективно, и мы вообще считаем, что лазерная сварка в вакууме – это будущее сварки, хотя пока это еще нигде не применяется, и даже в европейских странах только начинает этим заниматься.
То есть вы работаете на стыке еще с несколькими научными направлениями, и прогресс конкретно вашего зависит в том числе от того, как они развиваются.
Конечно, конечно.
А кроме вот этих мощных лазеров, чего еще ждете от коллег?
Методы контроля, связанные в ходе технологического процесса.
Ну, сейчас трудно назвать какую-то глобальную нерешенную задачу в области сварки, поэтому все исследуют какие-то определенные области и именно там достигают какого-то технологического прорыва, поэтому, наверное, я затрудняюсь.
А вот какие материалы принципиально нельзя сварить? Вот сегодня. Есть такие? Или сварить можно все, что угодно?
Ну, совершенно разнородные по свойствам металла, например, алюминий и сталь сварить невозможно ни лазером, ни электронным лучом, ничем.
А технологическая задача такая существует, сварить, допустим.
Конструктора, которые проектируют изделия, это знают и пытаются заставить нас это сделать.
Это понятно, но тем не менее, допустим, да, вот, ну, хорошо, на примере этой задачи, вот что должно произойти в области, не знаю, физики, технологий, для того, чтобы, ну, мало ли, а вот надо. И для того, чтобы такая задача была решена.
Ну, существуют еще такие методы, как диффузионная сварка, которая не плавит металл, а только осуществляется за счет того, что атомы одного металла диффундируют в атомы другого. И вот в этой области, наверное, все-таки сварку алюминия с медью, хотя я не берусь утверждать, это точно
есть
можно
такая
осуществить.
Сварка трения с перемешиванием.
Да, то есть там, где процессы...
Не плавление,
да, там, да, где нет плавления, да, вот именно разнородные по свойствам с точки зрения их расплавления металлы.
После применения других сварочных технологий,
да,
получается.
Да.
А новые какие-то композитные материалы, вот сверхпрочные пластики, которые сегодня сплошь и рядом заменяют металл, соединение их с металлом, это ваша?
Ну, сварка пластмасс тоже существует очень много лет, и ученые из МВТУ имени Баумана даже кости человеческие сваривают уже тоже несколько десятков лет. Но сварка пластмасс – это не наша область, поэтому мне очень трудно прокомментировать.
Ясно. То есть
успехи
вы,
в этой области.
Вы по металлам?
Да. Мы по металлам, да.
Друзья, вынуждены закончить. Время нашей программы подошло к концу. Я напомню, что в гостях был Владимир Яковлевич Беленький, декан механико-технологического факультета, доктор технических наук, профессор. Помогал мне сегодня Анатолий Александрович Ташкинов, ректор ПНИПО, профессор, доктор физико-математических наук. И говорили мы сегодня о электронно-лучевой сварке. Оставайтесь с нами.